Игорь Павлов. В теле пацана. Книга третья. Глава первая. За кордон. Сезон спустя. Как только сошли снега с Большого перевала и все потекло, мы отправились на север. И каково было мое удивление, когда узрел, что по ту сторону хребта, у подножья гор, все покрыто зеленой травкой, а деревья пышут листвой, и это к середине желтого сезона. То есть зима только закончилась, вот тебе и север. Оказывается, под землей бушует большая горячая река, идущая поперек великого плато, на котором и стоит мир Вита. Странный и загадочный мир, где астрономия курит в сторонке. Делегация во главе с первым советником лордом Белоисом выехала 9 дней назад. Ровно столько потребовалось, чтобы перейти хребет, отделяющий Левант от северных земель. Белоис с Инессой в одной карете. И Миретта то в своей карете, то на лошади. Я в седле во главе колонны с командирами, стараюсь с господами нашими не пересекаться. Сопровождает делегацию 65 солдат охраны, выделенной советнику, плюс 2 десятка слуг и служанок, ему и дочке сопли подтирать. В личную гвардию Эмиретта взяла 17 суккубок во главе с сотницей Лихеттой, желающей со мной подраться или переспать, пока не понял, но уже столкнулся еще при фейрате. Я же никого не взял. Еще за своих фелисов переживать не хватало. Как бойцы не рвались, был непреклонен, ибо нечего им тут делать, пусть родных сторожат. Распрощался со всеми, и как в путь двинули, от экспедиции не отхожу. Всем до свидания, а некоторым прощай. Никаких прыжков магических туда-сюда, нарушая поговорку «уходя, уходи». Тем более с каждым днем уезжаем все дальше от утеса. По расчетам и планам мы будем месяц в пути, проехав королевство Андарию, Энсиуэллу и еще какие-то там земли. В Градире на все дела 1,5-2 недели. До конца желтого сезона Белоис должен отбыть обратно, чтобы по прибытии в Левант у нас еще оставалось минимум 60 дней до полного затмения. Но я рассчитываю сэкономить себе еще месяц, сократив обратный путь скачками. Или одним, если поможет с артефактом Ольви. Вот только в Градире ее еще найти нужно. Гунуа мне ответил витиевато, дав понять, что внучка перед ним не отчитывается. Понял лишь то, что она завязла в своих научных исследованиях по уши. Пустые бутылки из-под пива ей в помощь. Как меня встретит синеволосая красавица со спортивной попкой-торчком? Ух уж это выражение на лице, будто все задолбало. Харизма в этом определенно великая. Идет уже 10-й день нашего похода. Настроение у людей на подъеме. Мы сделали это. Изнурительный переход через Большой перевал дал о себе знать. По нему колонна шла еле-еле, останавливаясь лишь на 1-2 часа. Под угрозами лавин и затопления дороги ночных привалов не делали. Господа спали прямо в движущихся каретах, а бойцы на лошадях и в повозках на мешках с провизией. Несколько раз кареты застревали в жиже. Приходилось не сладко. Пригодилась моя магия, даже не знаю, что бы они без меня делали. Конечно, если ждать конца сезона, все намного проще, но времени у нас нет. Преодолев хребет и спуск, мы разбили долгожданный лагерь на опушке у первого попавшегося леса неподалеку от главной дороги. Пока бойцы окапываются и разгружают телеги с палаточными деталями, я гуляю по травке на поле подальше от всех. Новая флора чувствуется иначе. Здесь даже дышится по-другому. Вспоминая виды открывшихся красот, когда мы только вышли на эту сторону света. Замерев в седле с высоты пика на скале, я взирал на бескрайние просторы, пока мимо не проехала вся колонна. Леса военным камуфляжем, поля коврами и реки паутиной, холмы и равнины, словно море, волнуясь, замерло. Белые проплешины снега вдалеке кусками, виднеются ровные зеленые лоскуты молодых посевов на востоке. Озерко поблескивает. Каменные развалины возвышаются над кронами на западе. На горизонте башни можно разглядеть столбы дыма, тянущиеся от ближайших селений в облака. Думал, что здесь все усеяно городами или хотя бы селами. Облом. Никто не хочет селиться у хребта, за которым вампиры. Зря не поверил ушлым старым солдатам на сторожевых башнях у перевала, посчитав, что преувеличивали масштабы бедствия. Лагерь развернули к вечеру, неподалеку от горного ручья с талой водой, собрав в первую очередь палатки господ. Гонцы, вернувшиеся с ближайшей деревни, принесли корзину свежих яиц, сетку хлеба и два мешка свежих овощей. Мяса у местных купить не удалось. Суккубки, прихватив луки, с радостью умотали охотиться. Им раздолье, тепло, как поздней весной. Хотя к ночи ветер с гор пошел холодный, и все накинули свои шубы обратно. Ну или почти все. У солдатского костра мне и так хорошо. Мужики здесь простые, с ними общаться приятнее. Дров принесли трое бедолаг на окраине лагеря и ждали, пока им там огниво или тлеющая щепка перепадет. Я помог. Сидят теперь довольные, пусть и опытные, но самые простые вояки. И я с ними устроился подальше от господ.
«Лорд говорит, ты генерала вампирского прикончил в одиночку. Так ли? Или наговаривают?»
— спрашивает самый старый боец у костра, которому лет 50 на вид. Доспехи кожаные, старые, пошарпанные, зато меч хорошо блестит. За словом в карман не лезет. «Да, было дело. Покромсал урода». Киваю, глядя на языки пламени и наслаждаясь треском дров на природе.
«А по тебе и не скажешь»,
— посмеивается.
«И без доспехов не страшно-то в походе», —
подкалывает второй солдатик.
«Не хочу вонять, как вы»,
— отвечаю, посмеиваясь.
«И то верно»,
— подхватывает матерый.
«Юный лорд в расцвете сил, красив и благоухает, а вось невесту в лесу найдет, аль на дороге».
«Да зачем? Вон дочка советника глаз с лорда не сводит».
Еще один брякает. «Шутники, блин», — хмыкаю. Матерый бойцу подзатыльник отвешивает.
«Дубина!»
— фыркает до кучи на него, а я сижу спокойно, ни на кого не пылю. Беззлобные они все. Наступает неловкая пауза, которую вскоре прерывают.
«Слышал я...»
— снова подает голос матерый, шевеля палочкой угольки в костре.
«Что ты, лорд, еще по молодости на большом балу с девятью лучшими мечами Кусубата повздурил, да так, что раздел их перед всей знатью и королем».
«Да вранье это!» — встревает на вид самый молодой. «Тогда бы лорд с нами сейчас не сидел! Скажи, Крис!»
Пожимаю плечами, посмеиваясь. Солдаты встрепенулись, потирают ладоши, завидев приближающегося товарища. Четвертый боец кованый чайник с кипятком тащит с довольным видом. Таких только два на всю солдатскую ораву.
«Чайку попьем!»
— радуется, принимая в коллектив еще одного бойца.
«Эх, сейчас бы мясо пожрать!» —
вздыхает.
«Ну где этих рогатых носит?» «Тише ты!»
— осекает старый солдат.
«У них слух острый, а у тебя яйца не лишние».
«И то правда!»
— соглашается товарищ, почесывая затылок. «Верно подмечено. Где носит этих баб?» Суккубки с охоты еще не вернулись, а уже 10 час вечера.
«Серебра и света, лорд!» —
подходит боец из командирского состава, который в деревню лично гонял.
«Угощайтесь, прошу!»
Протягивает мне в обеих лапах два уже сваренных яйца, здоровенный огурец, три пластины сушеного мяса на краюхе свежеиспеченного белого хлеба. Похоже, все гостинцы с деревни он раздал, большую часть господам, остальное — командирам. Солдатам, я так понимаю, хрен с маслом.
«Спасибо».
Принимаю и приглашаю к нашему скромному костру. «Присаживайся». Командир охотно приземляет зад на бревнышко, вытирает пот со взмыленного лба. Вид встревоженный, на опушку леса поглядывает, откуда на нас тьма кромешная смотрит в ответ. «Разделите на всех». Передаю скудную провизию матерому солдату.
«О, благодарствую, лорд!»
Принимает без церемоний в морщинистые руки и нож живенько достает. Уверен, стоит мне к главному костру наведаться, там сытно покормят, заодно глазами трахнут огни и прожгут другие. Я лучше с мужиками у самой границы с лесом посижу. До деревьев 20 метров, мы ближе всех лагерных, а лес здесь довольно диковат. Густой кустарник местами, деревья на дубы похожи, разрастаются сверху в стороны хорошо. Сверчки трещат монотонно, птицы иной раз ухнет. Ветерок листвой на ветвях шелестит порывами. Огурцом резаным запахло. Эх, романтика!
«На тебе лица нет, давай рассказывай!»
— наседает матерый на командира молодого. Щепотку мяса и кусочек огурчика ему же и подавая. Вздыхает тяжело мужчина, на меня смотрит с опаской. Доспехи у него солидные, из кожи с металлическими вставками, не царапинки, будто только с витрины.
«Лорд-советник не велел панику сеять. Если лорд Кристиан позволит...» — начал командир мямлить.
«Излагай, как есть, здесь все свои. Перебиваю я уже и сам озадаченный». Мужчина сглотнул сухим горлом. В глазах тревога. «Да что ж такое?» Ехали себе 10 дней спокойно.
«В деревне не все ладно», — говорит шепотом, еще больше нагнетая. «Я сразу почуял, когда наш отряд подошел. Слишком гостеприимные оказались. Их старейшина расспрашивал много. Предлагал даже налить, но с собой ничего такого не дал. Нам стул собрали в их главном доме, и только мужики с нами сели. Притом посадили их напротив, столько, сколько было и нас, и старик их во главе устроился. Очень улыбчивые все, как дураки прям. Но глазами никто не улыбается».
«Так и что с того?» — хмыкнул молодой. «Напугал вампиром беззубым».
«Не перебивай»,
— бросил матерый и заинтересованно подавшись с прищуром.
«Рассказывай дальше, командир».
Мужчина дух перевел и продолжил.
«Так вот, нам девки их местные прислуживали. Соплячки все, циклов по 8 от силы, бледные, как вампиры, и ни одна ни разу не улыбнулась и словом не обмолвилась. А как взгляд ловил, пугались, глазки сразу в сторону, рассматривали меня с затылка».
«Думаешь, вампирши?»
— ахнул старый.
«Нет, в окна свет бил, но это не все странности. Собрались обратно?» Лошадь увидел с кожаными накладками на глаза, с которой маску сразу и сняли, видимо, засуетились. А когда шли мимо дома ветхого, там с заднего двора плач старухи доносился, но его быстро прервали. А еще я девку заметил, краше какой в жизни не встречал. Из окна на меня смотрела, но быстро спряталась».
Командир замолчал.
«И это все?»
— усмехнулся молодой боец. Но старый замахнулся на него тут же. «Какие выводы?» Интересуюсь я скорее у всего коллектива за костром, нежели у самого командира.
«В деревне много людей, навскидку», —
поинтересовался матерый с озадаченным видом.
«Судя по домам и хозяйству, семей 70, а это человек 300, —
прикинул командир.
«И ни одной взрослой красивой бабы не встретилось, только та в окне», — дальше старый расспрашивает.
Командир только кивнул удрученно.
«Жертвенники они!»
Бросил матерый, уже не раздумывая.
«Чего?» —
ахнули солдаты. «Мы мало знаем, чтобы такое предполагать», — выразил мнение я, принимая первым кружку чая от заботливого бойца и кивая ему с благодарностью.
«Не»,
— отмахнулся старый солдат.
«Знавал я один подобный случай. Все так же было в окраинном селе у зеленоволосых. Самую красивую девку с наступлением зрелости покровителю отдавали».
«Так а что за покровитель?»
Снова подает голос молодой.
«Сущность, которая обещает деревне процветание за малую кровь»,
— выпалил старый вполне серьезно. «У меня мурашки по телу прокатились».
«А если так, почему они помощи не попросили?» — рассуждают солдаты. «Или им охота девок отдавать лешию этому?»
«И почему сразу лешию?»
— спорят.
«Может, это вампир?» «Если бы вампир, деревни за цикл бы не стало», —
говорит матерый, хлебая шумно.
«А эти вон растят жертв с молоду. Разрыв возраста большой, видать, давно. Если есть водоемы, а они есть, может, и спрут завелся годливый».
Сижу и за голову хватаюсь. Спруты, лешие. Какие еще сюрпризы ждут в этом мире? Танцующие клоуны с шариками.
«Так почему все-таки они помощи не попросили?» — спрашиваю уже я, озвучивая зависший в воздухе вопрос.
«Да потому что поняли, им мы не поможем»,
произнес уже командир вымученно.
«Что они спрашивали? Ведь они что-то спрашивали»,
стал допытываться матерый.
«Долго ли пробудем в их крае, куда направляемся?» «А число?» «Нет, но, скорее всего, они и так узнали. Еще днем у кромки их пацаны ошивались, как мне передали дозорные. Могли пересчитать солдат, лошадей и телеги»,
ответил командир и совсем паник.
«Это что там за тварь такая, раз деревенские думают, что даже наша толпа воякам не поможет?»
— ахнул один из солдат, озвучивая и мои мысли.
«Или их все устраивает?»
«Да брось!»
— хмыкнул матерый. «Получается, они готовят новую жертву?» — предположил я.
«У них нет скота! Мяса нет, вот что я забыл сказать!» — осенило командира. «Думаешь, они людоеды?» — подхватился сразу молодой и сразу же выхватил второй подзатыльник.
«Не болтай почем зря», —
буркнул матерый.
«У главной дороги не осмелятся. Хоть и идти до них, сколько говоришь?»
3 камье с лишним», — ответил командир.
«Почти 5 километров по пересеченной местности. Нехило».
«Судя по старой карте Андарии», —
продолжил деловито матерый солдат,
«первые крупные селения от хребта в 30 камье, а